Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 июля. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Мы начинаем коротко главные темы выпуска. В правительстве задумались о повышении контроля за расходами граждан. Работодатели могут обязать повышать зарплаты на размер инфляции. СМИ узнали о связях вора в законе по кличке Шакро Молодой с сотрудниками полиции. В Кремле рассказали о готовящей встрече Владимира Путина и Джона Керри. Алтае ребенок заболел бубонной чумой. Тереза Мэй стала новым премьером Британии. Академия РВСН объявила о создании бомбардировщика для ядерных ударов из космоса. Москвичи смогут забирать свои автомобили со штрафных стоянок еще до оплаты эвакуации. И приплясывание Джорджа Буша на панихиде по полицейским вызвали возмущение в интернете.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Необходимость бороться с серыми зарплатами привела Минфин и Федеральную налоговую службу к обсуждению контроля за крупными расходами населения. Об этом ведомости пишут, ссылаясь сразу на 6 федеральных чиновников. Пока, говорят, обсуждается только возможность. Эта идея очень сырая и нет никакого проработанного механизма. Впрочем, для такого контроля данных у налоговиков сейчас уже достаточно. Антон Ищенко, депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам, представитель фракции ЛДПР. Антон Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Насколько можно верить, что такая возможность не просто обсуждается, но это может быть реализовано на практике, потому что обсуждения это ведутся уже много лет?
Ну, вы знаете, на самом деле, как мне кажется, сейчас это очередная волна, такая попытка заставить общество обратить внимание на проблему уплаты налогов. Минфин хватается буквально за любую соломинку для того, чтобы спасти тонущий бюджет. И поэтому вот выдвигаются и такие, экстраординарные предложения, потому что с точки зрения технической, с практической реализации, я не вижу сейчас возможности вот осуществлять тотальный контроль за расходами и соответствие с доходами граждан. К сожалению, у нас так выстроена налоговая система, что в конечном итоге, даже если эта попытка получить свою реализацию на практике, под эту раздачу попадут в первую очередь простые граждане, потому что они, будем говорить, в зоне риска как раз с точки зрения налоговой инспекции. А вот крупные неплательщики, которые уводят свои капиталы в офшорные зоны, которые используют различные серые и даже черные схемы вывода средств из-под налогообложения, они опять найдут механизмы, как эти налоги не платить, в том числе и с больших покупок. Я уже сейчас могу назвать несколько способов, которые абсолютно дают легальную возможность ухода от налогообложения за расходами, потому что есть варианты, например, приобретения имущества на различные коммерческие предприятия, на благотворительные фонды, общественные организации, которые контролируются такими личностями, которые хотят вывести эти средства из-под взгляда, из-под ока налоговой инспекции. Поэтому, конечно, обсуждать можно, но практической реализации вряд ли она возможна в ближайшей перспективе. Ну и вообще, как мне кажется, у налоговой службы, у Министерства финансов все-таки нужно перестроить подход к взаимоотношению с гражданами, с предпринимателями, потому что вот это вот метание из стороны в сторону, доставание из рукавов новых своих инициатив, которые абсолютно не продуманы, не обсуждены с экспертным сообществом, уже просто вызывает такую ухмылку или усмешку у большинства населения. И здесь не надо винить Государственную Думу. Тут, конечно, вопрос именно в сторону правительства и Министерства финансов.
Спасибо.
Да.
Спасибо, Антон Ищенко, депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам, представитель фракции ЛДПР. Впрочем, один из наших слушателей прямо сейчас пишет, что в Беларуси эта мера слежения за доходами работает, причем на ура. А вот что говорит Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Меру такую, конечно, вполне реально вести. Насколько мы помним, у нас контроль за расходами был. И наш как раз действующий президент этот контроль отменил, потому что на тот момент он был неэффективный. Но это совсем не говорит о том, что если он был у нас там 15 лет назад неэффективный, он никогда проявиться не может. Он просто эффективным должен стать. Более того, я считаю, напрямую будут связаны такие вещи, как контроль за расходами и повышение шкалы НДФЛ, которая у нас тоже прогнозируется чуть ли не с 2018 года. Во всем мире, если у вас ваши расходы не бьются с вашими доходами, это ваша проблема, как доказать и доказывать что-либо налоговым органам не приходится. У нас пока ровно наоборот. У нас, если такое превышение есть, необходимо налоговым органам проверку проводить, выявлять источник, ну и они этим заниматься, прямо скажем, не хотят. Как только будет ситуация развернута наоборот, то есть каждому придется доказывать, что он эти деньги честно заработал, и доказывать это как? С помощью, допустим, налоговой декларации или с помощью каких-то других документов, которые тоже можно проверить. Вот сразу тогда налоговиканская игра очень понравится. Более того, у нас же, по-моему, последние 5 лет, ну, за исключением там прошлого года, да, активно в эту игру играли налоговые инспекции Белгородской и Новосибирской областей. То есть там как раз смотрели базу просто тех, кто купил недвижимость, тех, кто купил автомобили, смотрели, насколько как бы у них эти суммы бьются с цифрами, заявленными за 3 последних года по декларациям налоговым, и на разницу доначисляли налоги. Такая практика, насколько я помню, там достаточно массовая была, то есть как минимум там штрафовали, наверное, счет 500.
Если говорить о введении такой меры в масштабах всей страны, то к чему она может привести?
К тому, к чему и задумана она привести должна. То есть, конечно же, налогов будет собираться больше, видимо, из-за того, что часть из серой плоскости все-таки постараются в белую перейти. Но не удивлюсь, что это приведет в том числе и к тому, что из банков такой черный люд наш побежит. Потому что, естественно, цепляться к каким-то расходам можно проще всего по выпискам из банка, по каким-то крупным покупкам, соответственно, совершенным там по картам. Еще как-то.
То есть люди будут избегать вот этого, да?
Конечно, многие будут пытаться избегать. Ни для кого не секрет, что у нас в том числе чуть ли не весь малый бизнес черный работает именно по причинам того, что иначе ему не выжить. Поэтому да, в том числе, видимо, и приведет к тому, что некоторые станут еще чернее, чем сейчас. Естественно, как следствие, они через банки работать не будут, но я не предполагаю, что хоть какой-то банк от этого обанкротится.
Серьезно ли это скажется на пополнение бюджета?
Вот в этом я, конечно, сомневаюсь. Потому что если у нас структуру доходной части бюджета посмотреть, то, насколько я помню, там именно доходы от НДФЛ, он вот, если не ошибаюсь, составляет что-то около процента, ну, по-моему, ниже даже процента. То есть, другими словами, конечно, если в абсолютных цифрах брать, то это сотни миллиардов рублей. Но если играть в структуре бюджета, то там даже в 2 раза как бы эта цифра вырастет, она по-прежнему будет не видна.
Это Эдуард Савуляк, он директор московского офиса компании Tax Consulting UK.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Работодатели могут обязать повышать зарплату на размер инфляции. Обязать индексировать зарплату предлагают депутаты Законодательного собрания Карелии. Соответствующий законопроект они уже внесли на рассмотрение Государственной Думы. Как пишет сегодня российская газета, показатель обесценивания при этом должен стать минимумом, на который надо будет повышать зарплату. Отмечается, что на данный момент в Трудовом кодексе конкретный механизм индексации зарплат не прописан. И потому эксперты прогнозируют принятие законопроекта карельских депутатов. В документе оговаривается, причем, что нововведение не может коснуться топ-менеджеров, а также категории работников, чья месячная зарплата более чем в 10 раз превышает установленный в регионе. Сергей Чинов, заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов. Он с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько, с вашей точки зрения, вот эта идея работоспособна?
Ну, идея правильная, но не работоспособная по одной простой причине, потому что у нас в законодательстве нету четкого определения, а что же подразумевается под заработной плате, что входит в заработную плату, что мы должны индексировать вот этим законом. К сожалению, Минтруд пока не может дать четкое объяснение, что такое МРОТ, что такое заработная плата. И у нас ни в Трудовом кодексе, нигде этого понятия, оно размыто. Поэтому что мы будем индексировать, это большой вопрос.
Подождите, но с вашей точки зрения вообще никак не можно, никак нельзя привязать доходы трудящихся к тому, что называется инфляцией?
Ну, понимаете, есть некоторые периоды в году, когда инфляция вынуждает понижение прожиточного минимума. Вот в городе Москве третий квартал на последние 10 лет, он ниже, чем прожиточный минимум, чем во втором квартале. По данному законопроекту тогда должно быть понижение заработной платы, а это несколько нехорошие тенденции. Каждый раз подстраиваться под прожиточный минимум, кто-то повысился, кто-то понизился, это неправильно. А если у нас инфляции не будет, что тогда будет снижение заработной платы? И эти вопросы надо прорабатывать. Вот данный законопроект эти моменты не учитывает.
Скажите, ну вот вы утверждаете, что надо будет каждую неделю или там каждый месяц пересматривать, но можно же пытаться делать это, к примеру, раз в год?
Ну, совершенно верно. Но прогнозы, во-первых, человек труда теряет, потому что предлагает законопроект по результатам инфляции за прошлый год. Мы должны, по крайней мере, ну, Московская Федерация профсоюзов считает, что должны прогнозировать инфляцию опережающим и предлагать повышение зарплаты упреждающе, а не по результатам прошедшего года, который год прошел, а на следующий год мы повышаем. Предлагаем индексировать, это практически мы нищие в течение 2 лет. Это неправильно.
Это делается в каких-нибудь из стран с так называемой развитой рыночной экономикой?
Ну, давайте, в некоторых странах это делается, я не буду конкретно предлагать, но вот, по крайней мере, в московском трехстороннем соглашении написано, у нас уже в течение года, с прошлого второго квартала, у нас прожиточный минимум ниже, чем минимальный размер заработной платы. Вот сейчас прожиточный минимум в первом квартале на уровне 17 100 рублей, а у нас минимальный размер заработной платы в городе Москве 17 300. И мы упреждаем. Вот и правильнее было бы идти с опережением, а не с отставанием.
Понятно. Спасибо. Сергей Чинов, заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. СМИ узнали о связях вора в законе по кличке Шакро Молодой с сотрудниками полиции. Тверской суд столицы сегодня арестовал авторитетного предпринимателя Захарию Калашова, которого в криминальных кругах как раз и называют Шакро Молодой. А следствие выдвинуло версию, что он вымогал 8 миллионов у владелицы ресторана. Накануне Калашова задержали, и стало это возможным, как теперь пишут, после нескольких операций, в ходе которых полиции и ФСБ удалось арестовать целую группу подручных Калашова. Как пишет газета «Коммерсант», в феврале были задержаны, внимание, оперативник уголовного розыска Ильдар Шакиров и участковый уполномоченный Ренат Зинатулин. По данным следствия, они прикрывали вымогателей из бригады Калашова от своих собственных коллег. Адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов с нами на связи. Евгений Арсеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот в советское время, насколько я понимаю, вы работали по борьбе с организованной преступностью. Правильно?
Да, это правильно. После Академии МВД, 1985 году, которую я закончил, и я был направлен в Главное управление уголовного розыска МВД СССР, и там как раз впервые было создано подразделение, отдел вначале по борьбе с организованной преступностью, и с 1985 года только стали признавать, что в СССР была организованная преступность, и вынуждены были бороться, то есть изобличать авторитетов преступных, воров в законе, вести разработки, задерживать, арестовывать и так далее. Да.
Скажите, учитывая ваш опыт, то, что происходит вокруг этого Захария Калашова, это такая стандартная история? Вот в данном случае я имею в виду задержание оперативников уголовного розыска и участкового уполномоченного, которые, как предполагается, прикрывали его деятельность от их же коллег из полиции.
Это как раз вот издержки нового времени. В СССР даже думать было, ну, в общем-то, откровенно говоря, страшно, что как-то кто-то из центрального аппарата МВД, там, СССР или из подразделения главка какого-то крупного города связан с преступными элементами. Это вообще было исключено. Они были, да, действительно, в соответствии с законом ОРД на связи у нас некоторые, давали ценную оперативную информацию, но не более. Почему? Да потому что за нами приглядывали очень... так, знаете, хорошо, это сотрудник КГБ, которому было поручено осуществлять надзор за сотрудниками милиции, особенно за оперативниками. И мы об этом знали, и, собственно говоря, и тогда было другое время, чтобы каким-то образом предавать интересы вот, милиции в угоду преступным элементам. Это вообще в помине не было. Сейчас изменились времена, видите, вот на ходе теплые места. Я знаю несколько случаев, когда вот работали в главке, ОБЭПе, БХСС в старом, а потом пришли, на пенсию ушли, они оказались у тех, которых они разрабатывали когда-то, которые стали владеть банками и так далее. Были такие времена. Поэтому вот в чем причина того, что сейчас вот то, что называется, ну, в общем, непонятно, каким образом это в центре Москвы, это организована преступная группа во главе с вором в законе, и там, в общем, прикрываясь сотрудниками действующими, ну, это просто, насколько мне известно, это сотрудники, они арестованы, да. И сейчас ведется работа о причастности вот их совершения не только вот этого прикрытия, а и других преступлений.
Евгений Арсеньевич. Еще один вопрос, коротко скажите. Но вот этого криминального авторитета Шакро Молодого задержали по версии следствия за вымогательство 8 миллионов рублей. Опять же, учитывая ваш опыт, скорее всего, будет обвинение или оно рассыпется, как это часто принято говорить в таких случаях?
Я думаю, что наверняка, что могу сказать именно по опыту, что каким-то образом к нему привязывают вот найдены два пистолета или один из них гранату. Ну, слава богу, не нашли наркотики. А вот в части того, что он организовал вот это вымогательство, это, конечно, я сомневаюсь, что это будет доведено, ему будет доказано, поскольку, ну, на вора в законе преступный авторитет никто не даст никогда ни показаний, поэтому... Если нет прослушки телефонных разговоров, где там идет подготовка к этому преступлению, и вот и как раз вот этот Шакро Молодой, там его голос, фоноскопическая экспертиза проведена, тогда четко он присядет на несколько лет, там лет на 10 еще. А если вот нет таких доказательств, которые являются неоспоримыми, то едва ли ему докажут организацию вымогательства.
Спасибо. Евгений Черноусов, адвокат, полковник милиции в отставке, в прошлом старший уполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД СССР.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в Кремле рассказали о готовящейся встрече Путина и Керри. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», сказал, что набор тем для этих переговоров достаточно предсказуем. Часть записи слушаем.
Джон Керри из АВИ является наш министр Лавров, и мы знаем, что у них состоятся в пятницу обстоятельные переговоры. Мы вчера говорили, прорабатываются возможности, и сейчас я уже могу сказать, что глубоко во второй половине дня, в четверг, президент Путин примет госсекретаря Керри и министра иностранных дел Лаврова. Набор тем достаточно предсказуем. Это и Сирия, это и Украина, и вопросы двусторонних отношений. Два министра, собственно, наверное, проинформируют в результате своих переговоров.
Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня отвечал на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва». Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, чего можно ожидать от встречи Путина и Керри? Могут быть какие-то важные решения приняты до этого во время переговоров Керри и Лаврова?
Ну, вы знаете, поскольку я говорю, как есть, так можно говорить, независимый или частный исследователь, лично я ничего, ну, такого положительного от визита Керри в Москву не вижу. Он не случайно произошел сразу же после саммита НАТО в Варшаве, где, в общем, НАТО выразила, так сказать, обрисовала свою позицию как позицию языка угроз и шантажа. В сущности, с моей точки зрения, визит Керри, вот его алгоритм, подчеркиваю, это моя точка зрения, вот мы вам представили ультиматумы, вот мы вам выдвинули требования, так, вы соглашаетесь на капитуляцию или нет? Если нет, мы введем дополнительные санкции, мы введем дополнительные против вас меры давления, вот, и поэтому, ну вот, как говорится, визит Керри, как-то проверить, в какой степени Россия сегодня после вот этой волны санкций июньской, июльской, после вот этого саммита в Варшаве, ну, в какой степени Россия готова пойти на уступки?
Владимир Сергеевич, но ведь, насколько я понимаю, в американской администрации, если у них действительно такой подход, они понимают, что ответ будет «нет».
Ну, поэтому я еще раз сказал, я ничего не жду. Американцы, понимаете, подходят просто сегодня. Вот те санкции, которые они ввели, подвигают Россию к тому, чтобы она начала сдавать свои позиции или нет? Вот визит Керри предназначен только для этого.
То есть они реально могут прислать сюда Керри для того, чтобы получить отрицательный ответ, не более?
Ну, если хотите, или проверить. Ну, еще раз убедиться. Одно дело, когда обмениваются пресс-секретари, а вот другое дело, когда приедет Керри, вечером в четверг он встречается с президентом Российской Федерации, ну, вот как-то сесть и проговорить. Может быть, понимаете, американцы считают, ну, что после, скажем, развития событий в Турции, может быть, Россия тоже, видите, как-то наши отношения, Турция, мол, там принесла извинения, Россия тоже вдруг сказала, ладно, будем устанавливать какие-то отношения. Понимаете, все, что заявило НАТО, заявило вот сейчас в своем итоговом коммюнике, ну, это просто язык угроз и ультиматум.
Спасибо. Понимаете? Спасибо. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.
Говорит Москва.
Потом. Успеем сказать главное.
10-летний мальчик поступил в инфекционное отделение районной больницы в Алтайском крае накануне с температурой около 40 градусов. Сейчас его состояние характеризуют как состояние средней тяжести. И пошли новости на Алтае. Ребенок заболел бубонной чумой. Больше того, специалисты выяснили, что контактировал заболевший ребенок с 17 людьми, из которых 6 дети. Все они теперь в изоляторе, они под наблюдением. Признаков инфекции у них не выявлено. Я цитирую по ТАСС, Вадим Покровский, заместитель директора Института эпидемиологии. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько это неожиданность, то, что на Алтае есть бубонная чума?
Ну, природные очаги чумы еще существуют на территории Российской Федерации. Но нельзя пугаться этого термина «бубонная чума». Это форма чумы не заразна для окружающих. Она возникает обычно при укусе блох, которые, видимо, раньше заразились на каком-то диком животном, сурке или крысе. Но, по счастью, эта форма не заразна для окружающих. Сейчас очень хорошо лечится современными антибиотиками. Поэтому этот случай, в общем, не представляет существенной опасности.
Но когда говорят о том, что все, кто контактировал с мальчиком, помещены в изолятор, находятся под наблюдением, это стандартное здесь, поведение?
Да, это, так сказать, дополнительные меры предосторожности. Но еще в 8 веке известный историк Прокопий Кисаинский уже говорил о том, что при бубонной чуме те, кто ухаживает за больными, не заражались. Так что здесь речь идет именно только о переносе какими-то блохами диких животных.
Спасибо. Вадим Покровский, заместитель директора Института эпидемиологии, был с нами на прямой связи. На Алтае ребенок заболел бубонной чумой, но Вадим Покровский обращает внимание на то, что от человека к человеку эта болезнь не передается. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня мы продолжаем. Тереза Мэй подыскивает здание для нового министерства по Brexit. В срочном порядке и она, и ее помощники над этим работают. Об этом сегодня пишут британские СМИ со ссылкой на близкие к Мэй источники. В эти минуты британские СМИ цитируют агентство РИА Новости. Скорее всего, как пишет агентство, новое ведомство будет размещаться под крылом одного из уже существующих министерств. Ранее Мэй заявила, что будет предлагать пост министерства министра по Brexit человеку, который выступал на стороне кампании за выход из Евросоюза. Уже есть и потенциальные кандидаты на этот пост. СМИ называют руководителя предвыборной кампании Мэй Криса Грейлинга, а также лидеров кампании за Brexit, нынешнего министра юстиции Гоува или бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. На референдуме 23 июня большинство британцев, как вы знаете, проголосовали за выход страны из Евросоюза. Потом премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение членства, заявил о своей будущей отставке. Вчера эта отставка случилась. Сегодня к вечеру нынешний министр внутренних дел Тереза Мэй должна приступить к новым обязанностям. После того, как королева Елизавета II примет отставку Кэмерона и назначит Терезу Мэй на пост главы кабинета министров. Досрочные выборы нового лидера консервативной партии стали следствием уже упомянутого референдума. Теперь участники рынка считают, как это может сказаться на курсе фунта стерлинга. Вот, например, с точки зрения экономики, говорят, фунт может продолжить рост к доллару в связи с улучшением перспектив по Brexit. Тереза Мэй, которая сегодня вечером, напомню, станет, скорее всего, премьер-министром Великобритании, была сторонницей сохранения страны в Евросоюзе, а тот факт, что она не сторонница Brexit, рынки как раз успокаивает. Так, например, пишет один из экономических порталов. Что касается Кэмерона, то, покидая свой пост, он посоветовал своей преемнице сохранить после Brexit максимально близкие отношения с Евросоюзом. Так, во всяком случае, Кэмерон говорил сегодня во время последнего выступления на традиционной сессии вопросов главе правительства. Вот прямая цитата: «Мы должны попытаться быть настолько близки к Евросоюзу, насколько это возможно. Это будет во благо торговым отношениям, сотрудничеству и безопасности», посоветовал он. Английский канал, который отделяет остров от европейского континента, не станет шире или уже после выхода в Британии из Евросоюза. Именно поэтому отношения, которые мы должны пытаться сохранить и улучшить. Вот те отношения, как канал, который нельзя ни расширить, ни сделать уже. На состоявшемся референдуме, напомню, всего менее 52% британцев выступили за выход из состава Евросоюза. Реальный процент был 51,9.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Академия РВСН объявила о создании бомбардировщика для ядерных ударов из космоса. Задумка такая: с обычных аэродромов он будет взлетать, патрулировать воздушное пространство, по команде выходить в космос, выполнять задачу по нанесению удара, в том числе ядерным оружием, и возвращаться обратно на свой аэродром. Ну, так, во всяком случае, называя все это стратегическим самолетом, говорил преподаватель филиала военной академии РВСН, подполковник Алексей Солодовников. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплекса европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну первый вопрос: насколько дорогим может стать такой самолет, если он вообще реально возможен?
Ну, понимаете, речь идет о проекте аэрокосмического самолета, самолета, способного выходить на орбиту, и подобные проекты в качестве перспективных, они во многих странах мира десятилетиями разрабатываются, и, скорее всего, пройдут десятилетия, прежде чем этот проект дойдет до стадии серийного производства. Постепенно эти проекты все более становятся реальными, появляются какие-то технологии, которые позволяют сделать машину. Вот сейчас, как мы видим, заявлено о каком-то продвижении в создании двигателя к нему, но о цене сейчас невозможно говорить, потому что это что-то, что если оно будет запущено в производство, ну, где-то в очень долгосрочной перспективе, может быть, в конце следующего десятилетия.
А вот это отдельный вопрос. Вы говорите сразу о массовом производстве. Насколько я понимаю, Солодовников не говорил не столько о массовом производстве, сколько о появлении образцов, работающих образцов. А не может такого быть, что к 2018 году, как говорит тот же Солодовников, такой двигатель может появиться?
Ну, они могут создать вариант двигателя, который теоретически может работать. Двигатель они, возможно, и сделают, хотя обычно отладка даже обычного авиационного двигателя, создание обычного реактивного авиационного двигателя для традиционного, например, истребителя, это процесс, который затягивается на долгие годы. Даже когда он создан, достижение требуемых показателей надежности, ресурса и так далее занимает длительное время. То есть создать двигатель всегда сложнее и дольше, чем создать сам самолет. Но в случае с вот таким космическим самолетом двигатель – это только часть проблемы. Там надо решить многие другие вопросы, связанные с его планером, с обеспечением его как бы защиты от высоких температур при вхождении в плотные слои атмосферы, защиты от перегрузок, с управлением им. То есть это очень перспективная такая технология, которой многие занимаются, но она является технологией будущего такой.
А вот вы говорите о том, что это технология будущего, уже просто даже по контексту того, как вы это говорите, понятно, что это, мол, совсем далекое будущее. Но ведь в этом месяце представитель концерна «Крет» уже говорил, что самолет шестого поколения, он будет пилотируемым и беспилотным, сможет действовать в составе стаи, получит возможность выходить в ближний космос. Даже вот подобного рода заявления, они, что называется, это далекое, с вашей точки зрения, будущее не приближают?
Нет, ну, понимаете, шестое поколение надо исходить из того, когда оно появится. Вот сейчас у нас только приближается к принятию на вооружение самолет пятого поколения. Вот эти поколения, их отделяет между собой период где-то, ну, не меньше, никак не меньше 10, а обычно 15-20 лет. В случае с пятым поколением это было и больше, потому что самолеты четвертого поколения появились в конце 70-х, начале 80-х, а вот пятое у нас только сейчас, более 30, там почти 40 лет спустя будет поступать на вооружение. Вот с шестым поколением, да, будет где-то так же. Вот где-то сейчас идет нарабатывание всех необходимых технологий, это необходимо, это важно, но исходить надо из того, что вот где-то в 30-е годы, в лучшем случае, появятся предпосылки для того, чтобы эти самолеты запускать, при этом вполне возможно, что какой-нибудь единичный образец начнут испытывать там подобного аппарата и в 20-е годы, но отладка, ну, судя по тому, как происходил процесс принятия на вооружение в США, например, самолетов пятого поколения, может занять очень долго, то есть период от одного, период от первого полета до запуска в серийное производство, это уже там может быть там десятилетие или
хорошо,
год.
Тогда можно еще один вопрос, который, возможно, покажется слегка легкомысленным, но зная о том, что такое самолеты пятого поколения, технологический прыжок от четвертого к шестому сделать нельзя?
Это то, что хотят сделать европейцы. Они не создали, не нашли у себя ресурсов для создания самолетов пятого поколения. И вот, например, Франция, она как раз и строит такой план, что сейчас они производят самолеты там уровня поколения 4++, Рафаль. У них нету сейчас проекта пятого поколения, но вот в перспективе зато у них будет вот этот боевой беспилотник шестого поколения. Совершенно непонятно, сработает этот подход или нет. И вполне возможно, что из этого может ничего и не получиться. И опять же, не факт, что у них получится сделать этот аппарат быстрее, чем у тех стран, которые идут последовательно. А последовательно идут США, Россия, Китай. И, в общем-то, сейчас есть проект самолета пятого поколения у Японии, даже какие-то есть проекты в этой области у Турции, непонятно, насколько реалистичные, ну, скорее, такие более. Но Япония, например, уже более серьезно этим занимается. То есть прыжок, наверное, можно осуществить, то есть эта точка зрения имеет право на существование, но это может быть еще сложнее.
Понятно, спасибо. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Московская городская дума сегодня приняла законопроект, согласно которому отменяется предварительная оплата при обязательная предварительная оплата при возврате эвакуированного на спецстоянку автомобиля. Через 10 дней документ, как ожидается, вступит в силу. Мэр Москвы Сергей Собянин внес этот законопроект в Мосгордуму 23 июня. Документ, как сообщается, направлен на упрощение порядка возврата эвакуированных транспортных средств. Там в законопроекте есть еще для тех, кто готов оплатить сразу расходы на эвакуацию, то есть в существующем сейчас порядке, предусмотрена скидка в размере 25% от суммы, а также еще они решили прям в июле и ввести все это. Это последние изменения в документ, которые сегодня, кстати, и приняты. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько это радостные новости для москвичей?
Безусловно, это новость радостная по той причине, что эвакуация, она уже, как говорится, стала притчей во языцах. Все мы знаем многочисленные скандалы, связанные с этим. Все мы знаем, что в Москве эвакуация стоит очень дорого, и сутки хранения стоит дорого. Поэтому, если какое-то послабление делается, то, безусловно, ему нужно радоваться. Вот только в этой ситуации немножко удивляет другое. Дело в том, что с 1 сентября вступают поправки в Федеральный кодекс об административных правонарушениях. И они предусматривают постоплату. То есть раньше на федеральном уровне это не было регулировано. Это все отдавалось на откуп регионам. Они не принимали законов, которыми была установлена именно предоплата. И только когда вот все эти скандалы уже дошли до высшей власти, были приняты изменения в федеральный кодекс, и вот региональные власти были поставлены перед фактом необходимости внесения изменений в свои региональные законы по поводу эвакуации. Поэтому, в принципе, нужно понимать, что Мосгордума приняла закон, скорее всего, не скорее всего, однозначно, по той причине, что необходимо было привести московский закон в соответствии с федеральными нормами.
Но смотрите, если постоплата необходима, то вот эта предоплата со скидкой в 25%, она не войдет в противоречие с федеральным законодательством?
Нет, она не войдет, потому что в федеральном законе есть одна жесткая фраза, написано, что возврат автомобиля осуществляется после устранение причины задержания немедленно. То есть появился там человек с правами, либо трезвый, либо машины переместились с места незаконной парковки и так далее. А все остальные нюансы, там так написано, что порядок и сроки оплаты и так далее устанавливаются законом у субъекта федерации. То есть у субъекта федерации остается право как-то варьировать порядок оплаты в части скидок, сроков и так далее.
Скажите, то, что сейчас происходит, вот это изменение истории с оплатой эвакуации, это приведет к росту количества штрафов? То есть неоплаченный, то есть человек приехал, забрал машину, потом он должен только оплатить услуги эвакуации. Так вот, эти неоплаченные потом услуги, они будут висеть как штраф, к примеру, из-за этого человека смогут задержать на границе?
Это не штраф, это оплата расходов за перемещение. И, соответственно, если они не будут уплачены в те сроки и в том порядке, который будет предусмотрен законами субъекта федерации, то гражданин станет должником со всеми вытекающими. То есть к нему будут предъявляться иски, и далее судебный пристав уже будет решать вопросы о взыскании принудительно. То есть списывать со счетов, арестовывать машины, закрывать выезд и так далее.
И все-таки есть какая-то разница между долгом по этой статье и долгом по статье штраф ПДД?
Разница есть в том, что если не уплачен административный штраф, то к такому должнику может применена такая мера, как временное ограничение права на управление. По долгу за штрафстоянку, по крайней мере пока, закон этого не предусматривает. Хотя я не исключаю, что если эта проблема станет актуальной, то есть многие не будут оплачивать и услуги спецстоянок, то тогда будет несложно внести изменения в статью 67.1 закона об исполнительном производстве и внести еще одно основание, в частности неоплата за спецстоянку, и тогда и за это можно будет ограничивать право управления.
А как вам кажется, когда введут новый порядок в действие, многие перестанут платить, забрав машину?
Я думаю, что проблема такая, конечно, будет. потому что сейчас, пока порядок еще не действует, все, у кого машины эвакуировали, просто поставлены перед фактом, пока вы деньги не внесете, машины не увидите, и поэтому граждане вынуждены оплачивать и машину забирать. После чего многие плюют на это и не хотят из-за 5 там, или 7 тысяч рублей идти в суды, доказывать свою невиновность. Но здесь возникает другая тенденция. Если вы машину получили, а постановление не оплатили, вернее, обжалуете, оно в силу не вступило, вполне возможно, что вы сумеете доказать, что нарушения правил стоянки, остановки не было. И тогда, соответственно, применение меры обеспечения, которая является эвакуацией, тоже было незаконно, и обязанности по оплате ее не возникнет.
Спасибо.
У граждан будет прямой стимул обжаловать незаконную эвакуацию и постановление о привлечении к ответственности.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Кстати, сегодня в Московской автодорожной инспекции появился новый начальник, исполняющий обязанности. Назначили Андрея Сидорова. Как передает агентство «Москва», документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. А ранее сообщалось о том, что предыдущий глава Юрий Овсянников уволен.
Говорит Москва.
Поток. Приплясывание Джорджа Буша на панихиде по полицейским вызвали возмущение в интернете. Пользователи Твиттера раскритиковали бывшего американского президента за... Ну, они назвали это танец на панихиде по погибшим. Поступок политика называли насмешкой над адекватными американцами. Некоторые сочли, что его странное поведение на похоронах свидетельствует о существующих в США неправильных ценностях. Пользователи постарались найти причину эпатажного поступка политика. Например, Бушу приписывали заболевание мозга. Другие предположили, что он перепутал пузырьки с лекарствами. Еще бывшего главу американского государства сравнивали с бывшим президентом России Борисом Ельциным, который также... Бывало такое, необычно вел себя на публике. Вот что говорит председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Риховский.
Прежде всего могу сказать о том, что, конечно, американская традиция похорон отличается от нашей российской традиции. Там несколько иное отношение, более сдержанное в эмоциях. И, может быть, не столь, скажем, драматически печальное, да? Там несколько иное направление, скажем, христианской веры. Но... Мне кажется, в данном случае он выступает не как человек определенных, там, условно говоря, техасских традиций или иных традиций, евангелических традиций. В евангелизме нет таких традиций пританцовывать на похоронах. Я думаю, что это его внутренний мир, это его видение мира, это его видение этой проблемы. Там столкнулись интересы афроамериканцев и белых. Вот. Поэтому мне кажется, здесь больше все-таки речь идет о том, что вот он политик, достаточно на сегодняшний день уже крупный, но он весьма, я бы сказал, неоднозначно себя ведет, и его поведение, оно не вписывается в рамки политического американского истеблишмента, и это поведение можно расценить, наверное, что что-то он думал о другом, наверное, что-то вспомнил, может быть, какую-то мелодию, как я понимаю, и вдруг вспомнил, может быть, даже в каком-то смысле почувствовал, что можно это тоже как-то употребить для своей там популярности или же продвижения, то есть мне сложно сказать, но мне тоже шокировал этот факт, когда я смотрел. И, конечно, это может быть от волнения, может быть, произошло что-то, что не укладывается в его рамки, или наоборот укладывается. Поэтому Бог ему судья, конечно, но в христианской традиции подобных правил нет.
Это председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Риховский. Еще одно сообщение, которое только что появилось на ленте информационных агентств. ТАСС сообщает, оперативники задержали в Москве вора в законе по кличке Ливан. Это дело по незаконному обналичиванию и выводе за границу денежных средств. Как говорит пресс-центр МВД России, вместе с Ливаном задержаны 8 участников преступной группы. Это была программа «Поток».